«Разговоры об искусстве» из архивов литературно-драматической редакции радиоканала «Воскресенье». Автор и ведущая Наталья Мильченко.
Сегодня вы услышите первую часть передачи «Арене зеленой». Кто-то из великих сказал: «Талант должен удивлять». Арена зеленая – актриса, которая удивляет и не перестает удивлять. И это ее свойство всеобъемлющее. Оно неизменно присутствует во всем, что делает актриса. Исполняет ли она стихи Сергея Михалкова для маленьких и больших, играет ли в кино черепаху Тортиллу или миссис Хадсон, выступает ли на эстраде с сатирическим монологом дамы, способной с одинаковым апломбом говорить о теории Дарвина и семейных устоях, или читает по телевидению лирическую повесть Рэя Брэдбери. Для миллионов любителей Ирина Зеленая началась как актриса, удивительно точно имитирующая манеру речи дошколят. Ее первые передачи были «Мой рисунок» Сергея Михалкова. Тогда записи этих передач расходились огромными тиражами. Их с восхищением слушали и малыши, и их родители, которые, как писал известный поэт-сатирик Раскин, единодушно отмечали: «Не правда ли? Забавная картина. Давно уже заметил удивленно я. Все наши дети говорят, как Рина Васильевна Зеленая». Но детскому периоду актрисы предшествовало долгие годы работы на театральной сцене. В театрах миниатюр, которых в 20-е годы было множество. В Московском театре «Кабаре» «Не рыдай», в Петроградском «Балаганчике» и в только что появившемся тогда на свет театре «Сатиры», на первых порах строившем свои программы как обозрение. Чудесное умение Ирины Зеленой мгновенно ухватить самую суть характера, почувствовать и воплотить его в существенные черты. Ее театральные работы можно назвать моментальными фотографиями, которые были многоцветны, объемны, легко узнаваемы и запоминались надолго. Отточенность и завершенность театральных образов представляли благодатный материал для эстрадного представления. Но на эстраду актриса пришла с иными, новыми номерами. В мюзик-хольных обозрениях, эстрадных концертах она появлялась как исполнительница сатирических частушек и Чарльстушек. Удивительно, легко и изящно, с изрядной долей сарказма, высмеивающие обывателей, мещан, хамов, приспособленцев, пародируя стиль рюс или увлечение им за границей. Существует легенда, по которой обращение Ирины Зеленой к детской тематике произошло случайно. Рассказывают, что однажды на концерт, в котором актриса должна была выступать с музыкальным номером, почему-то не явился аккомпаниатор. Надо было выходить из положения. И тогда актриса решила показать зрителям то, что раньше предназначалось только для узкого круга друзей. Она прочла «Мой Дадыр» Корнея Чуковского.
Оказывается, я должна сама объяснить то, что нужно, а то иначе никто ничего не поймет. Тогда я объясняю. Сначала я буду говорить о детях, потому что вся моя творческая жизнь была связана с ними. Что бы я ни делала, учу новую роль, снимаюсь в новом фильме, все равно постоянно мое общение было с детьми. Я с ними разговаривала, я записывала их слова, словечки. Меня интересовала психология ребенка. И со сцены взрослым людям я рассказывала и читала о детях. И сейчас я прочту из записной книжки какую-нибудь страничку. Вот страничка из моей записной книжки. Тут я пишу о своих маленьких друзьях, о том, насколько всегда они интересны, неожиданны, и что взрослый человек никогда не угадает, что маленький человек придумает ответить. Но если мама спрашивает свою маленькую дочку: «Светлана, а где шоколад?» «Светлана, я шоколад оставила на столе. Куда он девался?» «А вот он не девался, мама, не он не девался. Он, мама, знаешь, куда девался, его кошка съела». «Ну как же так? А зачем же ты ей позволила?» «А я не позволяла. Я ей не позволяла. Я ей сразу сказала: не трогай». Она мне говорит: «Ты молчи, это не твое дело». Бежит маленький человечек, в ладошке у него блестит монетка. Он говорит с восторгом: «Посмотри, дед дал мне копейку блестящую. Посмотри, какая она золотая, совершенно как серебряная». А я была в зоологическом саду с папой. Там мы видали одну такую серую корову. Она прям даже олень называется. А на голове у нее прям зачем-то две вешалки приделаны. Мишка, ты уж своим рыбкам воду менял? Нет, не менял, они еще эту не выпили. Папу все время прошу: папа, купи мне барабан. Он мне всегда никогда не покупает. И он мне говорит: ты мне будешь мешать работать. Я говорю: папочка, тебе никогда не буду мешать работать. Я всегда тогда только буду барабанить, когда ты спать будешь. Мама говорит своему сыночку: Мишенька, такой праздник, ты видишь, все маму поздравляют, все желают маме счастья, ты ничего не хочешь маме сказать? Нет, хочу. Мама, я тебе желаю, чтобы ты купила мне велосипед. Я сижу со своей маленькой приятельницей в цирке, мы сидим, чудесная программа, она смотрит, и вот на манеж выезжает группа велосипедистов. Они едут на одном велосипеде, целая большая группа, сидит внизу сильный человек, у него на руках, на ногах, на голове разместились остальная группа. На самом верху стоит малюсенькая девочка на одной ножке, она стоит, и все это медленно движется по манежу. И вдруг я вижу, что моя Светлана начинает всхлипывать. Я ей говорю: ну ты не беспокойся, ты имей в виду, что это она стоит, и она не упадет, ты за нее не бойся. И тогда Светлана заревела во весь голос, на весь цирк, и закричала: нет, я не про нее плачу, меня нижнего жалко. Сейчас прозвучит сцена из кинофильма «Подкидыш», который, я надеюсь, вы видели. Я играю там роль домработницы Ариши. У нее такая скороговорка, что не всегда поймешь, что именно она хочет сказать. Но к этому я должна прибавить, что аппаратура и звукозапись тех лет была совершенно иная, чем сейчас. Слушайте.
Товарищ начальник, вот этот мальчик говорит, что он ищет какую-то девочку. Он со своей собакой всех ребят на бульваре разогнал.
Хорошее дело! Он же меня усю разогнал. Бегает, видать, со своим быдлом.
Он все это, во-первых, не бульдог, а овчарка.
Все равно не имеете права, вы понимаете или нет? Он еще такую гадость на руках держит.
Вы не кричите на мою собаку. На нее до 6 месяцев кричать нельзя. Она нервная будет.
Поганая она, ваша собака. Вы понимаете или нет?
Тише.
Вы мне все нервы истрепали. Грязная, поганая собака.
Гражданка.
Смотрите, пожалуйста. На руках ее держите.
В чем дело-то, граждан?
В чем дело? Бегает кругом, понимаете, со своим мопсом. Он все время лает на меня. Смотрите, пожалуйста, у всех разогнал. Я ему говорю.
Ну хорошо. Я вас прошу успокоиться. Подойдите сюда.
Вас что, собака покусала? Да?
Мне не покусала. Вы все время допустили, чтобы ее собака кусала.
Ну что же, она вам платье порвала?
Мне не порвала, что вы говорите. Хорошее дело, она вам не порвала платье, я сама бы ее на куски порвала.
Так для чего же вы сюда пришли-то?
Ну вы же поймите, же никто не хочет идти, тем некогда. Свидетели, понимаете, как будто бы мне есть время. Мне, вы знаете, за вас не платят, по безналичному расчету. Мне девочка не кормлена, мне дежурство исполнять. Вы знаете, вы все умусорили.
Ну хорошо,
я ушла.
Гражданка, я вас прекрасно понял. Вы свободны.
Можете
идти, гражданка.
А сегодня мы дежурство исполняем. Я, видать, ущербная,
да,
сердце поставила. Хорошее дело. Что же вы нервы меня отвечаете? сейчас.
Пойдете, гражданка.
Что там? Сметану теперь резать, когда я достану. По 4 часа время забирать.
В кинофильме «Дайте жалобную книгу» мне досталась роль певицы. Певица, которая поет в ресторане среди столиков. Я очень хорошо пела. Даже были письма, где спрашивали, кто меня озвучивал. Я вам сообщаю, что я озвучила себя сама.
Луна роняет нежный свет, сменяя день, приходит вечер, а мне всего 17 лет. Любовь спешит ко мне навстречу. Мне не до сна, в душе весна. Любовь спешит ко мне навстречу. У счастья много есть примет. Весь мир цветет весенним садом, а мне всего 17 лет. Мой милый друг со мной рядом. Мой
чего будете заказывать? Чашечку кофе, пожалуйста.
Взгляни вокруг, весь мир цветет весенним садом. А солнце шлет нам свой привет. Нам не страшна седая осень, ведь нам с тобой, любимый мой, 17 лет, 17 весен, 17 весен.
Браво! Браво!
Василий Васильевич, я думаю, что мне тоже придется уйти. Татьяна Александровна, видите ли, не нравится мой репертуар и моя манера исполнения. Как будто она что-нибудь понимает.
Точно, правильно.
Мне же просто надоели эти придирки. Мне же все ясно. Я же не девочка.
Вот именно.
Если хотите знать, то меня давно приглашают в кино «Перекоп». Я буду там петь между сеансами.
Но, наверное, вообще тоже я не могу.
Долгие годы, работая на эстраде, я старалась всегда придумать, ну, как и все остальные актеры, что-то новое, интересное, современное. Время от времени я выступала в роли дамы, зрительницы, которая выходила из зрительного зала, не обращая внимания на то, шел ли спектакль, или концерт, или юбилей. Она обращалась к зрительному залу всегда как со своим лучшим друзьям, рассказывая им все важное, все интересное с ее точки зрения, все самое современное.
Мне главное, не пропускают. Речь идет об искусстве, это же совершенно абсолютно нелепо. Я совершенно наизусть знаю. Решительно, все, у меня подруга, актриса, прекрасная актриса, она один раз даже играла Дездемону. Ее своими руками душил народный артист Удмуртской ССР. Прекрасная актриса, очень интересная женщина. Она, вы знаете, такая есть внешность, она была некрасивая, но породистая. Потом она долго работала в филармонии, она была исказительница народных сказок. И очень умная, вот даже трудно поверить, но очень-очень умный человек, очень умная женщина. Между прочим, вот у них как раз недавно они разводились, и он ее не отпускал ни в коем случае, ни за что. И она тогда замечательно ему сказала, она удивительно просто она ему ответила. Она сказала, что любовь – это красивая трепещущая бабочка, и не хватайте ее за крылья грязными руками, иначе бабочка околеет. Не знаю, почему, просто не помню, почему-то они разошлись. Как-то. Конечно, как всегда бывает, там делили на стенку, что ли. Он буквально просто
Лес Настин, он, между прочим, он литератор. Он литератор, он сам печатался. Раньше он, давно это было, он печатался в троллейбусе. Ну, это рифмованные стихи такие были. Там очень старые, что-то я ем повидло и джем. Это был нет, а потом у него большие вещи было. У него одна поэма была, она на меня произвела огромное впечатление. Я не помню сейчас, конечно, что там такое было, в общем. Но финал был исключительно, да, сюжет такой был. В общем, она, значит, летчица, она летит, и там такие строчки. И вот в решающей минуте, как бы играя и шутя, она летит на парашюте своим пропеллером вертя. Очень эффектно. Это была вещь. Он сам очень интересный, прекрасно одевается, великолепно, очень содержательный человек такой. Идет, наверное, такой элегантный, такой выхолощенный. Да ты невольно обратишь на него внимание. У меня такое впечатление, что у вас голова болит. Я почему говорю, что я сама страшно бывает у меня. Вдруг совершенно начинается какая-то головная боль, причем особенно после бессонницы. Бессонница, это, знаете ли, такая мучительная вещь. Мне сказали, правда, очень хорошее. Мне сказали, прекрасное просто средство. Вот вы не поверите, насколько оно простое. Вы должны просто лечь и считать до трех. Вот вы просто считаете до трех и засыпаете. Но очень редко, когда до половины четвертого. Так совершенно безошибочно. А я вам скажу, что у меня было последний раз страшные были приступы головной боли, отчаянные. Это было во время кинофестиваля последнего. Даже по телевизору многие фильмы показывали. Ну, телевизор, конечно, я смотрю все. Я смотрю все, но есть особенно любимые передачи. Особенно то, что вы никогда не подумаете и никогда не поверите. Очевидное, невероятное. Там такие вещи, правда, я не бывает, что я, конечно, ничего не понимаю, но это страшно интересно. Ну, и науку-то я вообще обожаю науку всецело, понимаете, интересуюсь ей. Там вот показывают ученого, там со всеми разговаривают, что такое. Он все время, значит, должен доискаться до всего происхождения видов. Но я-то прекрасно сама и просто до него прекрасно знала, понимаете ли. Уж это уж, ну, правда, почти все знают, что все люди произошли от Дарвина. Это широко интересно. Вот так вообще смотришь, когда на обычаи смотришь, там вот в разных местах разные обычаи. Вот сейчас, например, я совершенно не знала, понятия не имела. Оказывается, представляете, жених должен, так вот сложилось, он должен тащить, понимаете, невесту на второй этаж. Ну ведь это хорошо, если второй этаж, а если девятый, еще лифт сломается. Ну, правда, если, конечно, спортсмен. Причем спортсмен, не спортсмен, самое главное, страшно трудно выйти замуж. У тебя настолько трудно, я серьезно говорю, знаете, это труднее, чем достать джинсы. А сказать, значит, сейчас просто как-то нельзя обойтись буквально без джинсов. Это просто современность так требует. Это... Здравствуйте. Здравствуйте. Я очень рада, что вы пришли. Извините, я не знаю ваша фамилия.
Моя фамилия Иванов.
Ваша фамилия, да. Иванов. Очень приятно, что я могу запомнить. Я вас очень прошу. Пожалуйста, вы знаете, там меня ждет человек. И не пропускайте. Меня не пропускали. Я просто еле-еле. Вы знаете, прошу, пойдемте, пожалуйста.
Да, а кто этот человек? Поэт, композитор, артист? Кто он такой?
Он абсолютно трезвый. Вот вы поверьте, вот там.
Во время юбилея американского писателя Брэдбери меня попросили прочесть отрывок из его повести «Вино из одуванчиков».
Сама миссис Бентли не смогла бы рассказать, как, из чего все это началось. Однажды она вышла на крыльцо, на парадное крыльцо, чтобы полить там дикий виноград. И вдруг увидела у себя на лужайке группу детей. Они сидели удобно, расположившись на траве. Там был мальчик и две девочки. Одна из них заметила миссис Бентли и представилась ей. «Меня зовут Элис. Это Том, а это Джейн». «Очень приятно», — сказала старая дама. «А меня зовут миссис Бентли». И вдруг совершенно неожиданно для себя прибавила. А когда я была девочкой, ну, вот примерно такое, как вы. Я была Элен. Меня звали Элен. Дети повернули голову и удивленно уставились на нее. Вы что, не верите, что меня звали Элен? Нет, сказал Том, я вообще никогда не слыхал, что у старух бывают имена. Но мой друг, сухо рассмеявшись, сказал миссис Бентли, у нас так принято, старых людей именуют мистер или миссис, прибавляя этот титул к фамилии. Когда тебе будет столько лет, сколько мне, тебя никто никогда не назовет Томом. А сколько вам лет, жмурясь от солнца, спросил Том. Мне 60. Потом прибавила 9. И твердо повторила, мне 69. А разве столько бывает? Спросил Том. Бывает. Том открыл рот. Да, уж вот старая так старая, конечно, согласилась миссис Бентли. А когда я была Элен, я была просто прихорошенькая девчурка, как Джейн, как Элис. Том захохотал и упал на траву. А Джейн встала и строго сказала, мама говорит, что врать нехорошо, и слушать, когда врут, тоже нехорошо. Конечно, нехорошо. Очень плохо. Совсем скверно, сказала миссис Бентли. Но кто же тут врет? Джейн потупила глаза. Вы. Про что же я вру? Про то, что вы были девочкой. Но это же было давно, оправдывалась миссис Бентли. Я же правда была девочкой. Том от смеха катался по траве. А Джейн умоляла ее, миссис Бентли, скажите, что вы шутите. Миссис Бентли, скажите, что вы никогда не были девочкой. Скажите, миссис Бентли, что вы не были девочкой. Нет, была. Настаивала на своем миссис Бентли. Вдруг рассердившись, крикнула, и нечего тут смеяться. Уходите отсюда сейчас же. Потом она долго гремела посудой, приготавливая свой скромный, одинокий обед. «Нет, подумать только», — говорила она, обращаясь к своей кофейной чашке, «что никто в жизни никогда не сомневался, что я была девочкой. Это глупо, это жестоко». Потом она выходила несколько раз на крыльцо, будто поджидая кого-то, и потом стояла там до тех пор, пока мимо нее, как стая испуганных птиц, пронеслись дети. Оклик миссис Бентли — остановил их. «Поднимитесь ко мне!» — закричала она. «Мне нужно вам что-то сказать очень важное». Дети неохотно поднялись на крыльцо. В комнате миссис Бентли развязала узелок надушенного платка. Она достала оттуда голубую гребеночку с блестящими камушками. «Вот эту гребеночку!» Я надевала, когда мне было ровно 9 лет, я носила ее в волосах. Джейн взяла гребеночку, повертела ее в руках. «Какая прелесть!» — сказала она и воткнула гребеночку в свои пышные волосы. А миссис Бентли продолжала. «Вот это колечко мне подарили, когда мне было 7 лет. Вы видите, оно не лезет мне на палец». Элис взяла кольцо и надела на свой пальчик. И сказала, удивившись, смотрите, а мне оно в самый раз, какое красивое колечко. А теперь все смотрите сюда. Миссис Бентли достала свою фотографию, свой самый главный козырь. На фотографии миссис Бентли была представлена, рассмотрела на мир 7 лет от роду. Ее синие глаза смотрели, необычайно проникая прямо в душу. Ее пышные кудри рассыпались по плечам, как золото. «Это кто?» — спросил Том, недоумевая. «Это я», — гордо сказала миссис Бентли. Том посмотрел еще внимательнее. «Ни чуточки не похоже, ни капельки. И вообще нам пора домой». Нам пора домой, мама будет беспокоиться. До свидания, миссис Бентли. До свидания, до свидания, миссис Бентли. Закричали дети, выпорхнули за дверь и захлопнули ее за собой. Она увидела на стене фотографию мистера Бентли. Он смотрел на нее внимательно и ласково, как когда-то при жизни, будто говорила ей: успокойтесь, дорогая, вы не правы. Когда человеку 9 лет, он считает, что все в мире неизменно, что все так и остается, как всегда. Когда человеку 30, ему кажется, что он останется в этом прекрасном переходном возрасте надолго. А когда человек становится старым, то он и все окружающие знают, что так и будет до самого конца. Успокойтесь, дорогая. И миссис Бентли успокоилась. И уже наступало утро, прекрасное, золотистое, зеленое. А в дверь уже тихонько стучались дети. Миссис Бентли, откройте, миссис Бентли. Это мы, миссис Бентли. У вас есть еще что-нибудь для нас? Что-нибудь из вещей той девочки? Она открыла им дверь, улыбаясь и глядя на них своими когда-то синими глазами. Да, безусловно, заходите, мои милые, заходите, мои друзья. Джейн, держи, вот платье. Джейн, она бросила на руки Джейн что-то легкое, невесомое, блестящее. Джейн, это платье той девочки. Она играла в домашнем спектакле роль дочери мандарина, когда ей было 10 лет. А это коньки. Элис, смотри, это как раз твоего размера. Коньки, вот мяч, вот куклы. Берите, Том, это калейдоскоп. Ведь это калейдоскоп. Смотри, какой великолепный и увеличительное настоящее стекло. Это для тебя. Берите все. Вы видите все, что здесь находится. Вот книги, вот красивые книги той девочки. Это тоже вам пригодится. И потом можно было видеть детей, сидящих на крыльце у миссис Бентли, и только иногда среди разговора Джейн, глядя в глаза миссис Бентли, спрашивала: миссис Бентли, вы всегда жили в этом доме одна? Да, дорогая. Миссис Бентли, вам всегда было 69 лет? Да, всегда. И вы никогда не были девочкой? Нет, ты же знаешь. И 1200, 100-500 лет тому назад тоже? И 1200, 100-500 лет тому назад тоже? Послушно повторяла миссис Бентли, как бы уверяя ее, что все остается неизменным.
Вы слушали первую часть передачи «Арене зеленой». Продолжение следует. Всего вам доброго. Храни вас Господь.
Разговоры об искусстве.